Спроси каббалиста. Здравствуйте, мы с вами в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте все.
Я хочу вас поблагодарить, прежде чем мы начнем программу с вашими интересными вопросами. Первый вопрос – Орли. Мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете. Присылайте и на следующие программы. Можете писать на блог профессора Лайтмана, lightman.ru на русском языке, или по телефону 1-700-509-209. Первый вопрос Орли задала именно по телефону. Здравствуйте, меня зовут Орли. В последнее время мы сталкиваемся со все большим количеством детей, у которых отсутствуют общественные связи, аутисты и даже нормативные дети вроде бы. У них есть сложности в этом общении с обществом. Что это говорит с точки зрения каббалы? Почему так много детей, и как мы им можем помочь?
Мы видим на всех уровнях, во всех понятиях, очень странное явление, различные в человечестве сегодняшнего дня. Вопрос следующий. Или же мы сначала не могли определить их и не очень-то обращали внимание на это?
Или человечество ухудшается.
Или же на самом деле их стало больше. А если на самом деле больше, как, из
чего это
исходит? Да. И есть ли лекарства против этого?
И если можно также дать точку зрения каббалы, как каббала объясняет эти вещи? Если есть больше, так почему больше?
Каббала объясняет эти вещи очень в общем виде. Она не относится, не собирается объяснять вещи. Она говорит, что когда мы находимся в состоянии, когда наш эгоизм пришел к концу развития многих тысяч лет, представь себе сверху, через все миры, до нашего мира, через 15 миллиардов лет нашей галактики, которая существует, и развитие земного шара, и полмиллиарда лет, пока развивается животное на земном шаре, и мы несколько сот тысяч лет. И 5 с чем-то тысяч лет мы начали развиваться в духовном виде. Наш эгоизм сегодня пришел к состоянию, так написано в науке Каббала, к своему концу.
И это дает проявление?
И сейчас мы должны начать исправлять его.
Окей.
Исправлять его, это значит, что мы не будем воспользоваться им, чтобы воспринимать, в себя вбирать и использовать других напрямую. Но он подошел к концу и показывает нам, что эгоизм, он пуст, что эгоистическое желание не дает нам наполнения, что оно не может развиться ни на каком уровне, ни на обычном уровне поведения маленького человека, ни на общественном уровне, ни человек сам собой, ни в науке, ни в культуре, ни в воспитании, ни в чем. Мы находимся сегодня в кризисе, в общем кризисе нашей жизни, поскольку вся наша жизнь, она устроена на нашей природе, а эгоистическое природа, которая кончается, вся наша жизнь вдруг ощущаема как кризис.
А где в этой картине место детей с помехами в развитии общественных отношений?
Дети — это еще более молодое поколение, чем мы. Я, относящийся к предыдущему поколению, я уже дедушка, это к двум предыдущим поколениям, то я привык идти, как я начал, как я вырос. Я как жил в 10-15 первых лет, когда обучили меня, как жить, и хочу я того или нет, я продолжаю. В очень маленьких изменениях. Затем выросли мои дети. Они выросли в другом виде. Но я пока еще понимаю их, но я пока еще так...
Да, но ведь они же ваши дети.
Да.
А почему же есть иные дети с изъянами, например, аутисты и другие?
Наш эгоизм, когда он растет и развивается в своих конечных формах, он приносит нам всевозможные такого рода явления. Это первое. А второе, что ты не можешь все-таки почувствовать, но в предыдущих поколениях эти дети просто умирали. Кто занимался ими? Как занимались? Умели ли заниматься ими? таких эти дети в большинстве своем умирали, что были дома сумасшедших, были дома престарелых, делали трансплантацию.
Понятно.
И смотри вокруг каждого человека, сколько крутится сейчас. Нет, не было. И поэтому сегодня у тебя есть мир, наполненный отрицательными явлениями. И мы сами создали такое отношение к людям. И это то, что мы сегодня чувствуем.
Если я правильно понял, то, что детей больше с помехами...
Сколько именно?
То есть у них больше причин. Первое, что эгоизм развился, есть такие мутационные проявления. И второе, есть, мы умеем поддержать таких людей с ограниченным функционированием. Как помочь таким людям?
Только исправить наш общий эгоизм.
Хорошо, конкретному ребенку.
С конкретным ребенком ничего нельзя сделать. Это уже часть общества. Испорченное, и он испорчен тоже из-за всего общества.
Они что, жертвы? Они страдают за всех людей?
Каждый из нас в чем-то жертва, когда он страдает и за себя, и за других.
Но почему у них больше?
Это относится уже к законам души. Ты должен посмотреть в корень его души и увидеть, почему это так. Но без всякого сомнения, мы все, если мы будем заниматься собой, и если во всем обществе мы возвысим положительную силу, любовь, отдачу, взаимность, мы тем самым вылечим их. Ты вдруг почувствуешь, что эти люди, эти дети и также взрослые, они вдруг начинают больше чувствовать, больше реагировать, понимать. Они вдруг начинают жить. Ты тем самым оживляешь их. Тем, что ты тянешь в наш мир хорошую общую силу, свет сверху, с помощью твоих занятий наукой Каббала, и с помощью того, что ты пытаешься связаться со всеми в хорошем виде. И только с помощью этой заботы ты сможешь прийти к успеху, как с ними, так и со всеми проблемами и бедами в общем кризисе. Не только с атистами, что нам других проблем не достает, еще которые будут увеличиваться. И забота только одна. Это все происходит из нашего желания получать, которое развилось в своем окончательном виде, конечном, и необходимо исправить его.
Окей. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Леор пишет. Я прочитал очень интересную статью. А психологи, лидирующие в мире, развили игру о восприятии. То, что нам кажется, то, что мы видим, нами кажется. И есть вещи, которые мы можем искусственно воспроизвести у нас в голове и для нашего видения. Леор спрашивает, можно ли представить, что такое духовное у нас в голове? Много раз мне кажется, то, что вы говорите о духовном, очень абстрактно. И кроме того, относительно этого, что такое наслаждение, есть ли наслаждение от духовного?
Не проблема дать человеку какой-то наркотик, чтобы он почувствовал, что он наслаждается. Настолько, что он отключится от всей этой жизни, пока не умрет спокойно, и тогда ему даже наркотик не нужен. Нет никакой проблемы. Мы уже находились в этом фильме, как говорится, и человечество занималось этим много раз. Но почему все-таки мы не способны заняться всеми нашими проблемами в таком виде, и даже престарелыми, и людьми, которые находятся в болезнях, когда нет никакой возможности их вылечить, поскольку мы не можем согласиться с ложью, почему мир не согласен с наркотиками, как он говорит, дать наслаждение каждому, ощущение счастья каждому и все. Почему мы не можем этого сделать?
А в самом деле, почему
каждый
нет?
Будет наслаждаться, поскольку есть в нашей природе требования к истине.
А что такое истина?
Я не знаю, что. Но я знаю, если я знаю, что это ложь, я знаю, что я сейчас делаю это, как человек, который сейчас пьянеет. А, сделаем жизнь легкой, завтра будет вечер, а завтра утро нет. И если я это делаю, я уже алкоголист, я наркоман, и общество не принимает это. И есть люди, которые не способны. Они вошли в привычку, и природа требует этого. Но хотели бы, может быть, освободиться от этого. Человечество не способно. У человечества есть определенная программа и цель, и оно должно выполнить ее. И поэтому наше общество не согласится. Ты можешь сказать все, что ты хочешь, мы не принимаем в конечном счете наркотики, но только если немного подсластить жизнь, чтобы не причинить вреда один другому. Тогда общество разрешает это. Мы можем позволить немного алкоголя каждому, чтобы успокоить человека, сделать его более мягким, более радостным, но не более этого, поскольку все остальное — это ложь. И тогда человек выходит из реальности.
А что относительно того, что спрашивает Леор? Можно ли, как мы представляем, разные вещи, и они нам доставляют удовольствие, можно ли фантазировать наслаждение от духовного? Мы можем фантазировать о духовном?
Нет, ни в коем случае. Ты не можешь себе представить, что такое духовное, поскольку... Дело в том, что духовное воспринимается свойствами, которых в нас нет. Мы не можем почувствовать, определить ее.
Невозможно это представить?
Ты не можешь придумать, что такое явление в духовном.
Не, ну нельзя представить эти свойства. Скажите, что это за свойства?
Любовь и отдача.
Ну, скажем, что я представляю? Я люблю всех, отношусь хорошо ко всем.
Да, но...
Но это доставит мне удовольствие?
Нет, потому что ты будешь представлять это, ты не будешь в этом.
Но это то, что они открыли в исследовании, что люди, которым кажется, не то, что происходит на самом деле.
Поскольку ты находишься в природе желания получать, и ты путаешь эту природу, как будто тебе хорошо, как будто ты наполнен. Я очень страдаю от голода. Ты даешь мне укол, я прекращаю чувствовать голод. Я очень страдаю от чего-то, скажем, от какого-то явления, которое происходит со мной. Ты даешь мне укол, я забываю о нем. Ты можешь это сделать?
Да.
Или с помощью наркотиков, алкоголя?
Это понятно, могу.
Но я, вследствие всего этого, ты, по сути дела, ничего не меняешь во мне, в моем желании, в моем восприятии реальности. Ты только затушевываешь мне ее. Ты не можешь преобразовать мне ее с получения на отдачу.
Когда человек переворачивается, преобразовывается с получения на отдачу с помощью света, то наслаждение реальное, не надуманное.
Тогда ты наслаждаешься как Творец, ты раскрываешь Его. Ты раскрываешь вечность совершенства в творении, что ты вообще в теперешних свойствах вообще не ощущаешь.
А как Творец наслаждается?
Тем, что Он дает и любит.
Но это то, что Он делает? Он любит и отдает, но Он наслаждается или нет? В чем наслаждение Творца?
Наслаждение Творца от того, что Он наслаждается и любит. От отдачи.
Так почему же я отдаю, и это не терпит неудачу?
Потому что ты не как Творец, ты противоположен Ему. Ты наслаждаешься от того, что ты получаешь. Он дал тебе возможность получить и насладиться. И определенное время, а затем ты должен пытаться быть как Он. Достаточно уже. Ты уже должен вырасти, стать человеком, подобным Творцу, то есть наслаждаться, как и Он, от отдачи. И это противоположно твоей природе.
В чем разница между наслаждением? Когда я чувствую, что я получил что-то хорошее, и наслаждение у Творца, который отдает.
Разница в том, что у Него неограниченное наслаждение, неограниченное, поскольку на отдачу нет никакого ограничения.
Ничего не понял.
Отдавать ты можешь сколько хочешь, все, что есть у тебя. У тебя есть возможность отдавать? Давай. И есть у тебя возможность любить? Люби. Тогда как получить, ты зависишь от других, дадут тебе или нет.
Потому что никто Творца не останавливает?
Конечно. Поскольку ты выделяешь хорошие вещи наружу, а не то, чтобы ты требовал его внутрь.
А откуда у него? Откуда? Если никто его не останавливает, он дает хорошие вещи. Так откуда у него еще и еще новые хорошие вещи?
Что это за станция, которая создает в нем новые вещи?
Да, как он создает новые вещи?
У него предприятие есть.
Но у меня нету, то есть я не могу. Было бы у меня такое предприятие, я бы тоже раздавал. Какая разница? У меня нет такого предприятия, у меня есть минус в банке.
А не требуется от человека, чтобы он дал, чтобы захотел. Хотел дать.
Что давать?
Захотеть дать. То есть я. У меня ничего нет. Так что, не могу быть в отдаче и любви к другим? потому что у меня нет миллионов, и я не могу раздавать грузовики муки и еды.
А что же вы дадите?
Поэтому необходимо понять, что все те, которые пытаются раздать всевозможные продукты, и все это не называется отдача. Отдать ты должен свое отношение. В нашем мире нет недостатка в материале, чтобы дать. Недостает только нашего отношения. Когда мы приходим к состоянию, когда хотим дать, тогда как, все в достатке.
Какого отношения недостает в мире?
Любви и отдачи. Не самого действия, когда я тебе даю что-то специально, насильно, или кусок хлеба, а мое отношение, что я хочу тебе сделать хорошо, и я должен включить в себя твое желание и вызвать тебе наполнение. И тогда все наполнение приходит через меня, от Творца, и входит в тебя. Я не должен беспокоиться о наполнении, а только о том, что было у меня такое стремление.
Когда человек вот так относится к другим, это доставляет ему наслаждение?
Да, поскольку он соединен с Творцом, он становится переходником.
И тогда у него есть то же самое наслаждение, что и у Творца?
Да, он становится участником с ним вместе.
Вот эта точка истины, о которой вы говорили, что мы не согласны ни с какой фальшью.
Да, природа хочет привести нас к этому.
Переходим к следующему вопросу. Вопрос по телефону. Давайте послушаем. Здравствуйте. Я бы хотела знать, почему Творец не может сотворить нас так, чтобы мы его достигли приятным, легким путем? Зачем он создал такой механизм, который настолько сложен?
Мы должны прийти к такому состоянию, которое состоит из двух противоположных вещей. С одной стороны, я должен быть самостоятельным, вне Творца, независящим от Него, против Него, чтобы была у меня независимость, свое место. И для этого мне необходимо быть противоположным Ему. И поэтому Он создал меня в свойстве получения, когда я буду хотеть получать. А с другой стороны, для того, чтобы прийти к совершенству, вечности, ко всему благу и наслаждению, бесконечности, просто неограниченному, я должен быть как Он, поскольку это реальность, это Он, и только Он находится в этом. Быть в этих двух противоположных свойствах я могу при условии, когда я получаю наслаждение от Него, но получаю только для того, чтобы отдавать Ему обратно это наслаждение вследствие того, что я получаю. То есть, как гость и хозяин, когда я прихожу к тебе, и ты хочешь, чтобы я что-то отведал у тебя, а я все время не хочу, поскольку у меня стыд или всевозможные расчеты, а затем ты уже просто прорываешься со своей просьбой и говоришь: «Сделай что-то для меня, доставь мне благо, как хороший хозяин». И тогда я делаю это, я начинаю получать и наслаждаться. Я никого здесь не обманываю и не играюсь. Я наслаждаюсь от того, что ты даешь мне. Но вместе с наслаждением, когда я наслаждаюсь, я чувствую, что я наслаждаюсь. Я вместе с тем удерживаю себя в намерении, что это делаю для тебя. Я как будто нахожусь во внутренней раздвоенности. Наслаждаюсь в животе и даю тебе наслаждение из головы.
И тогда я равен Творцу.
И тогда я равен по сущности действия, но я должен наслаждаться.
У нас нет проблемы с наслаждением. Проблема точно в этой точке, со страданием. То, что она спрашивает, почему Творец не мог сделать, чтобы достичь этого состояния, прийти хорошим, добрым путем? Почему создан механизм, когда мы развиваемся от страданий? Почему страдания?
Страдания, потому что я хочу получить без всякого намерения по отношению к тебе. И это запрещено. Я прихожу к тебе, я вижу перед собой: «О, сколько хороших вещей!» А говорю: «А ты иди погуляй, я пока что здесь». Я говорю это хозяину. Это то, что мы хотим. Он говорит: «Нет, я хочу не то, чтобы ты наполнил себя. В этом нет никакой проблемы создать тебя со всеми этими наполнениями вместе. Я хочу, чтобы с помощью этих наполнений ты пришел к состоянию, как и я».
Но во всем этом примере, в моей жизни практически этого нет. У меня нет ни Творца, который пригласил меня. Есть только страдания. Практически люди развиваются только от страданий. Почему это так?
Весь этот мир — это как стол с явствами. с наслаждениями, весь мир.
С явствами, но отвратительными.
Секунда. Отвратительными, потому что ты не хочешь думать о хозяине.
Где он? Кто он, хозяин?
Он тебе на ни секунду не дает насладиться этим.
Где этот хозяин?
Я беру еду, секс, семью, деньги, почести, власть, еще что-то со стола. Я чувствую, пфу, не идет.
Правильно.
А что же делать?
Вот это и вопрос, что делать?
Почему мне делает это хозяин, что я не наслаждаюсь от этой пищи? Потому что он хочет условия. Ты насладишься от всех этих вещей, если ты обратишь внимание на меня. Когда ты будешь как я, когда ты будешь получать и думать, ты наслаждаешься, поскольку ты хочешь с помощью этого действия быть как я. Я хочу поднять тебя, сделать из тебя большого человека. Это как из ребенка мы делаем большого человека. Мы говорим, ты сейчас должен произвести расчет, сделать расчет, как ты относишься к другим, как ты делаешь. Не просто хватай все, ты уже не маленький, ты должен заработать их, то есть заплатить за них. Чтобы
то есть вы говорите, страдания обязательны в развитии?
Не обязательны. Страдания показывают тебе, что ты пока еще не пришел к совершенности действия. Когда ты еще пока что хочешь украсть у хозяина, а не сделать это ради отдачи ему, чтобы сделать благо.
То есть это обязательно. Чтобы не быть вором, я должен прежде...
Но ты должен почувствовать его в минимальном виде.
Что значит почувствовать его в минимальном виде?
Я сейчас, после того, как я слышал от тебя и от Рава Лайтмана, все объяснение, я сейчас понимаю, как относиться к жизни.
Как?
Я сейчас все, что в жизни, понимаю, что все дано мне, разложено передо мной, как на столе. Это накрытый стол. И теперь я должен принять от этой жизни вещи только для того, чтобы раскрыть Творца, сравняться с Ним, прийти к подобию Ему, то, что называется, стать человеком, Адамом, подобным Творцу. Если я в таком виде подхожу ко всему в жизни, я с самого начала никогда не почувствую плохо.
Я завершаю рабочий день сегодня. Прихожу домой.
Да.
Моя дорогая жена готовит мне трапезу. Я голоден, сажусь за стол, ем эту трапезу. Как я сейчас? Она обычно готовит очень вкусно. Как я? Тем, что ем это вкусное, произвожу действие, которое вы описали. Что-то с Творцом такое не очень понятное. Как это сделать?
Ты должен все время чувствовать, что все, что происходит у тебя в жизни, это диалог с Ним. Не то, что ты говоришь со мной, или с кинооператорами, или с людьми снаружи, или даже со своей женой. Не то, чтобы были у тебя явства, которое приготовила тебе жена. Нет. Это все от Него. Если ты в таком виде начинаешь искать Его, для того, чтобы войти с Ним в правильные отношения, такие, какие Он желает, Он начинает раскрываться. Он начинает раскрываться тебе, поскольку ты, по сути дела, требуешь Его, и требуешь правильно. И ты на самом деле требуешь Его. Ты требуешь от Него направление, указание, пример. И тогда ты получишь. Раскрытие Творца творению происходит именно в такой ситуации, когда творение желает уподобиться Творцу и не достает ему здесь чего-то, чтобы уподобиться. Ему не нужен Творец для наслаждения и всевозможных вещей. Он только показать пример, для чего это делается. И тогда Творец раскрывается, поскольку он раскрывается не потому, что ты хочешь насладиться от этого, а потому что ты хочешь на самом деле прийти к хорошей вещи, к хорошему управлению, к хорошей форме. Это как мы требуем от детей.
И это избавление от страданий?
Да, ко всем видам его решения. Сказано, что этот мир подобен на лавочку. Ты помнишь, да, этот пример? Лавочник сидит со своей книжечкой. Когда ты можешь войти и взять из этой лавки все, что ты хочешь, но на самом деле хозяин пишет, и рука записывает, и так далее, и так далее.
А кто платит за счет?
И да, эти счета все время умножаются, умножаются, и мы входим в большой долг, и тогда нам все труднее войти, с одной стороны, к Творцу, а с другой стороны, страдания все-таки подталкивают нас вперед, и захотим.
Следующий вопрос. Керен пишет вам на блог. Все время нам говорили, что эго — это не является хорошей вещью. Его надо уменьшить, надо стыдиться, если у тебя большое эго. Каббала объясняет, что эго — это хорошо. И чем больше растет эго, тем лучше. Я запуталась. Что тут творится?
Нет хорошего и нет плохого в мире. Но все зависит от использования. Если я раскрываю эгоизм, и я раскрываю его как зло, и я с помощью него чувствую, что я подталкиваю к добру, хочу прийти к добру, что это помощь против меня, которая подталкивает меня.
Но как же хорошо, всегда говорят, человек эгоизм, эгоист имеет в виду человек плохой. А вы говорите, эгоизм хорошо. Всегда говорили, человек эгоист — это плохой человек. Что это значит, что это хорошо? Как вы вдруг перевернули это во благо?
Написано о фараоне, что он приблизил сыновей Израиля к Отцу Небесному. То есть зло в нем, поведение в нем, когда Творец сказал, «Я тяготил его сердце, идем к фараону». Для чего? С одной стороны, он подталкивает этого беднягу Моше к фараону, а с другой стороны, делает фараона таким злодеем, который готов съесть его Моше живьем. Почему он делает такое противостояние? Почему Творец пробуждает нас зло, которое называется фараоном? С одной стороны...
Фараон — это эгоизм, как
да,
вы описали.
Правильно. А с другой стороны, подталкивает нас, чтобы на самом деле вошли в это, что он создает это напряжение, это ощущение плохое, для того, чтобы мы захотели выйти из этого, как из Египта, когда мы убежали. Мы бы не убежали из Египта, если бы нам было хорошо, но поскольку не было выбора. Встал новый царь в Египте, и плохой царь, и начал воздействовать на нас с этим рабством, питом Рамсес.
Но что я сейчас делаю? Мне в моей жизни хорошо или плохо?
Эгоизм хорош, если он пробуждает тебя выйти из него и подняться над ним. Если это просто эгоизм, нет. Поэтому из всего эгоизма, который раскрывается в человечестве, мы должны присоединить науку Каббала и показать, как правильно им пользоваться. И тогда мы придем к очень хорошему решению. И тот же эгоизм будет пользоваться как хорошая вещь.
Как?
Почему мы вошли в эгоизм в Египте? Для того, чтобы исправить его и с помощью него подняться на уровень Творца. Это как помощь против него. Когда я пользуюсь этим материалом в плохом виде, я должен научиться пользоваться в хорошем. Из злого начала прийти к доброму началу. Начало остается тем же. Я когда пользуюсь им плохо, называется плохим, хорошо — хорошим. А начало остается тем же началом, желание — тем же желанием. Ангел смерти становится святым ангелом. Ты понимаешь, насколько это? Фараон, когда он преобразуется, он становится самым хорошим в мире.
То есть это двустороннее?
Да, и поэтому она права, что это зло — это плохо или плохо?
То есть это не хорошо и не плохо?
Это как человек пользуется этим.
Большое спасибо, Раф Лайтман. Большое спасибо вам, дорогие зрители. Присылайте вопросы и на следующие программы. Наш телефон 1-700-509-209. Можно писать на блог Рава Лайтмана lightman.ru на русском языке. До следующих встреч. Всего вам доброго.